«Быть современником». Говорим о нашей действительности, о том, из чего она состоит, как меняется и как мы можем взаимодействовать с ней.
Наблюдаем, осмысляем, делимся вместе с нашими гостями.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров», программа «Быть современником», и мы ее ведущие Елена Волоченко и Дарья Завьялова. А здесь с нами на онлайн-связи наш гость, антрополог Денис Сивков. С Денисом Сивковым мы сегодня будем говорить об таких понятиях, как анимизм и техноанимизм. Для тех, кто как-то знаком с историей религии, слово анимизм сразу же ассоциируется с какими-то верованиями, племенными, первобытными, и это верные ассоциации, потому что впервые это слово использовал британский антрополог Эдуард Тейлор в XIX веке. Во второй половине была опубликована его книга, где он говорит, что анимизм — это минимум любой религии, и относится к нему так слегка пренебрежительно, что это некоторые пережитки, которые сейчас есть, но, тем не менее, что-то про отсталость. А сейчас антропологи обращаются к этому понятию с совсем другим отношением, видя в нем некоторую постоянную модель. И для нас это стало очень интересным, и мы решили расспросить вот Дениса, который выступает с лекциями, объясняя суть этого понятия, рассказать нам тоже о том, чем это актуально, как анимизм и техноанимизм, как модели взаимоотношения человека с техникой или с природой, животными, растениями, меняет восприятие человека, его место в мире. Об этом наш сегодняшний выпуск.
Начать хотелось бы с общего вопроса о предпосылках и причинах того, что мы одушевляем и придаем антропоморфные черты таким неодушевленным предметам или, неважно, живым, неживым, природе, роботам, технике от смартфонов до космических станций. Вот что лежит в основе, что даже до сих пор, как бы понимая рационально, как это в принципе действует, и одновременно осознавая, насколько усложняются эти технологии, какими семимильными шагами развиваются они, что мы используем, когда говорим с ними как с человеком.
Как будто бы считается единственным правильным допущение, что вот у нас есть такой разум, что мы такие рациональные существа. В принципе, мы не должны допускать того, что другие нечеловеческие существа, животные или роботы, они не могут быть живыми, самостоятельными и обладать какими-то качествами, которыми только люди обладают, например, самосознание. И вот тут как раз перспектива антропологическая, ну, уже, наверное, на рубеже 20 и 21 века, предлагает по-другому посмотреть, по-другому задавать этот вопрос. Если у других народов и сообществ есть возможность понимать и представлять себе, что другие нечеловеки могут быть живыми, то, может быть, что-то в нашем допущении рациональности, которое мы считаем единственным правильным, может быть, у нас в этом допущении задается какой-то изъян, может быть, оно неверно. Вот. То есть антропология позволяет в этом смысле увидеть альтернативные способы отношения и мышления. Собственно, интерес к анимизму, такой второй интерес, наверное, новая волна, вот он как раз появляется в 90-е годы в ряде дискуссий у антропологов, когда они отправляются в разные регионы нашей планеты, ну, в первую очередь это амазонские регионы, различные области Сибири, и видят, что до сих пор, несмотря на колонизацию, модернизацию, христианизацию и прочие-прочие вещи, то есть все эти люди и в Амазонии, и в Сибири, будучи детьми и подростками, проучатся в интернатах, да, и они сегодня проходят в том числе, там, не знаю, информатику и какие-то компьютерные науки, учатся взаимодействовать с гаджетами и с лэптопами, но вот несмотря на все это, и в Амазонии, и в Сибири, так что греха таить, и у нас, все равно продолжает происходить, ну, вот то, что называется анимизмом, если мы говорим о таком отношении более-менее равном животным и каким-то таким материальным объектам типа камней или скал, других частей ландшафта, к растениям. Или о техноанимизме, если речь идет о гаджетах, программах, не знаю, социальных сетях, каких-то эффектах в социальных сетях или нейросетях. И вот, собственно, я бы так вопрос поставил, что вот интересно, действительно ли мы так вот приписываем навигатору некоторую агентность, или у этого навигатора, или у лэптопа, или у автомобиля, знаете, как автомобилисты любят свои машины, да, со стажем, или у автомобиля, у них есть какая-то такая реальность, которая позволяет им быть самостоятельными существами.
Да, меня тоже именно этот вопрос как-то заинтересовал. И здесь есть добавочный вопрос про то, почему мы ставим в один ряд тогда живые существа. Вот Эдуард де Кон рассказывает там про обезьян и как они пользуются языком знаков. Или там ягуары, камни. Как бы хочется сказать, окей, это хотя бы про природу. Да, мы не знаем наверняка сейчас, камни живые или нет, но это то, что не создавалось человеком. Когда в один ряд попадают сюда роботы, технические устройства, навигаторы, машины, у меня появляется вопрос, ну, это не наша ли проекция давать личность, давать агентность и тем, и другим существам? И одинаковым ли образом антропологи сейчас ее допускают? Потому что вы перечисляете как бы через запятую, но есть же какие-то различия по их происхождению.
Да, я делал это намеренно, потому что нужно понимать, что антропологи, как и любые другие исследователи, они, конечно же, имеют тоже множество ограничений. То есть их концепции, которые они используют, никогда не будут полными, как и концепции физиков, о боже, или химиков, или психологов, или любых других специалистов. У нас есть очень частичное видение каких-то таких разрозненных фактов, которые мы потом в своих статьях, книгах или выступлениях достаточно искусственно и в режиме представления, или как мы это называем, перформативно, замазываем, показываем, что там все более-менее нормально. Ну, потому что за час программы или за час лекции, в общем-то, можно создать подобного рода иллюзию, и всякие там ниточки не будут висеть, чтобы за них пытливый зритель, слушатель потянул и сказал, подождите, у вас тут все так вот плохо как-то связано. Вот. Действительно, существуют разные концепции, Эдуард де Кон или какие-то другие авторы, менее известные в настроении, но не менее интересные, они иногда даже сами допускают, что вот их концепции там в отношении, допустим, там муравьев и муравьедов, да, муравьедов работает, а в отношении камней нет. Или они, например, антропологи, все еще находятся в иллюзии такого туземного рая, берут выражение коллеги в кавычки, да, и не замечают следов вот этого влияния западной белой цивилизации, например, вот гаджетов, да. То есть вот у Кона ничего про гаджеты нет. Хотя я думаю, что они там присутствовали, просто, вот, просто индейцы руны, про которых он пишет, пользовались ими в конце 90-х годов. Вот, уж по крайней мере, телефонами. Поэтому тут вот что интересно. Смотрите, вот когда вы задаете этот вопрос, да, тут или я его тоже мог бы задать, да, то есть тут это не вопрос какой-то специализации. Вы делаете тоже такой интересный ход, вы говорите, вот я готов как будто бы мириться с теми, что живых существ мы можем наделить некоторой агентностью, потому что мы привыкли там вслед за Аристотелем, например, считать, что некоторое самостоятельное движение является признаком жизни. А вот, допустим, камень, который вот недвижим, допустим, да, или гаджет, который как будто бы иллюзорно движим, да, вот мы не готовы считать подобного рода личности, как вот в исследованиях анимизма это называется. Что бы мы там под личностью не понимали. Есть очень интересная исследовательница Элизабет Павинелли. Я надеюсь, что в ближайший хотя бы год наконец-то выйдет, кстати, в пермском издательстве Хьюли перевод ее книги «Геонтология», которая очень сильно критикует понятие жизни, вот сложившееся в этой западной метафизике, но это понятие используется нами как совершенно неосознанное допущение. То есть мы такие, ну это живое, это не живое, потому что так привыкли считать, совершенно не рефлексируя. Почему она это делает? Дело в том, что она долгие годы живет в Австралии и снимает вместе с австралийскими аборигенами очень странные фильмы про этих же австралийских аборигенов. Но при этом австралийские аборигены на полном серьезе, и мне кажется, они заразили Павинелли, считают, что скалы, ручьи, камни и другие элементы ландшафта достаточно объемные в смысле нашего масштабирования личности. Вот мы привыкли, что личность она должна каким-то образом быть соразмерна человеческому телу. Понимаете, да? Вот как бы машина еще так, окей, там, ладно, да. Но, может быть, там в связи с нашим представлением о великанах космическая станция или ракета, ну ладно. Но не больше. А здесь ручей, да, который занимает достаточно много места, или большая скала. И она как раз очень убедительно показывает, аргументирует, то есть полемизируя с различными метафизическими как раз допущениями, концепциями, не только аристотельскими, но и другими, о том, что для аборигенов, для ее туземных коллег, как она их называет, для них, ну, как бы, не живое является критерием вот этой вот самостоятельности, да, а какие-то другие вещи. Вот чтобы это объяснить нам, условно говоря, белым людям западным, да, вот с нашим образованием. И поэтому, в общем-то, я намеренно использовал запятую, проблематизируя скорее все эти антропологические концепции, потому что они ограничены в том числе потому, что вынуждены использовать понятный для нас, западных людей, язык. Это, как правило, язык, оперирующий более или менее универсальными терминами. Поэтому камни ли, или автомобили, или нейросети, или MP3-плееры, или пейджеры, вот я должен был вспомнить пару устаревших технологий, все это проблема в том смысле, что очевидно, что мы найдем кучу материала фактического, исторического, когда люди выстраивали с этими нечеловеческими штуками отношения так, как будто бы они тоже личности. То есть обладают какими-то свойствами, с ними можно, например, в диалог вступать и интерпретировать какие-то знаки, исходящие от них, ну, как что-то, что делает их личностями. Там, куда ты меня завела, говорит женскому голосу водитель или пассажир. Уверен, что вы и слушатели оказывались в таких ситуациях. Навигатору, да, как бы, при этом, может быть, навигатора там ассоциируется не с какой-нибудь платой маленькой в устройстве и не с огромной системой спутников, да, которые делают возможным это перемещение по карте электронной, а может быть, и с автомобилем. То есть вот тут тоже нужно разбираться, как наше с вами восприятие масштабирует, где эта личность заключается, какие здесь есть возможности, какие ограничения.
Тогда закономерный вопрос, наверное, дальше даже уточнение. Вот по поводу путей и способов, практик, что ли, взаимодействия с еще не изученными или с скрытыми, но языками, которыми мы все-таки взаимодействуем, как-то мы взаимодействуем, гуманитарные науки, в них что-то намечается, какие-то способы, как это изучать?
Получается, что у нас есть возможность рассказать о, допустим, каком-то наборе практик взаимодействия с нечеловеческими существами в некотором сообществе на страницах, там, 250 страницах книги. Вот. И, в общем-то, форматы этого рассказа существуют. Существует достаточно жесткая система редактуры. То есть ты не можешь позволить себе рассказывать об этом так, как тебе хочется. Ты можешь рассказать об этом так, как принято. И в этом смысле Кон, он гений, потому что он революционер. Он меняет несколькими заходами, он меняет сам принцип построения такого текста. Не в форму, а через содержание. Я приведу короткий пример. Вот антропологи живут год в поле, и они используют данные. Как правило, это данные некоторого непосредственного наблюдения. Ты сам оказывался в ситуациях, видел, ты их описываешь, потом каким-то образом анализируешь, и у тебя получается какая-то история. Они могут использовать еще архивы, визуальные материалы какие-то, фотографии, например, да, или прям снимать кино. Кон работает тоже с визуальным материалом.
Мы ссылаемся на книгу антрополога Эдуарда Кона. Книга называется «Как мыслят леса к антропологии по ту сторону человека». В ней он описывает свой опыт многолетних этнографических экспедиций и жизни среди народа Руна. Это коренные жители в тропиках в Амазонии.
Ну вот Кон впервые, я нигде этого не видел, в качестве данных берет нечто невообразимое, свои собственные сновидения. То есть ему там в поле приснилось, как он встретился с дикой свиньей. И он берет этот сон не психоаналитически, понимаете, не психоаналитически. Он прям пишет в тексте. Кажется, что дух леса, вот хозяин этих животных, позволил мне во сне встретиться с, как бы, вот, его душе, условно говоря, с душой свиньи. Это мегаскандал. Так нельзя говорить в антропологии. Было закона, как мне кажется, потому что теперь уже можно. Я не знаю, если бы у меня была возможность, я бы спросил у него, как много редакторов ему написали, рецензентов, про то, чтобы он убрал, а это как бы его ключевая глава, пятая, посвященная теме духов, тоже нечеловеческих существ, которые живут в лесу. И в этом смысле антропологи не всегда умеют, не всегда хотят, и им не всегда разрешено работать с неявными, а с такими достаточно понятными, отрефлексированными метафизическими допущениями. Повторюсь, мы можем рассказать что-либо другим людям, потому что у нас есть некоторый универсальный язык. Он состоит из достаточно общих понятий. И нам нужно перевести слова данного сообщества, их фолк-метафизику, да, или локальную метафизику, на язык метафизики Запада. Немногие антропологи умеют делать это хорошо. Кстати, ну, в этом смысле, опять-таки, поскольку книга известна и доступна на рынке, да, то, и, может быть, слушатели захотят ее как-то посмотреть, то здесь он и мастерски работает с метафизическим материалом, в том числе он там берет концепции ряда авторов, некоторым образом их препарирует и показывает, что, в общем-то, эти авторы, их язык, он может описать тот опыт, который у него был. Но этот опыт понятен и нам. Если вы встретите... И вот представьте себе, что вы никогда не видели кобру. Ну, я, кстати, никогда не видел, мне кажется. Нет, наверное, в цирке я видел в детстве кобру. Нет, наверное, я видел кобру. Вы никогда не видели кобру, но вы встретите ее где-нибудь в Индии, там, где она обитает, в джунглях, да? Даже если вы никогда не видели, но у вас есть некоторый опыт, там, не знаю, там, 25 лет жизни, да? Вы просто поймете, что ее шипение и капюшон – это знак вам свернуть с дороги или обойти ее. Да, там. Городские жители не очень внимательны, да, но если у вас есть домашние животные, то очевидно, что вы знаете все их знаки, и вы разговариваете с ним. И это не язык языка и рта, да, а это достаточно разветвленная сложная система знаков, которые используете вы, допустим, ваша собака или ваша кошка, и вы друг друга очень хорошо понимаете. Эдуарда Кон, например, достаточно хорошо все это объясняет. Подобного рода вещи, если мы к ним внимательны, они меняют наше восприятие мира. Вот в следующий раз, вот, может быть, вы увидите, что ворон вам что-то говорит, да, не словами, а на улице. Очень умные и внимательные существа. А вы не просто вот понимаете, что вы что-то приписали ей, там, да, что она там, не знаю, как в сказке, там, что-то про сыр, да, а что действительно вы что-то... Ну, вы что-то заметили, вы что-то смогли различить в этой городской природе, в этом городском ландшафте, где на самом деле очень много нечеловеческих существ, которые, если соглашаться с исследователями анимизма, тоже способны быть личностями.
Я прислушиваюсь к своему опыту, там, детскому. У ребенка в книжке все ручьи, моря с какими-то глазами. Это... одушевленные персонажи, и вроде бы мы к этому привыкаем с детства. В то же время, там, не знаю, отправляясь в лес, мама меня учила здороваться с лесом. В чем-то такой бытовой анимизм повседневный, он вроде бы не новость. Но сейчас антропологи развивают понятие анимизма снова, да, как бы мы его по-новому видим. Что меняет эта концепция, что она добавляет относительно места человека, как эта концепция может влиять на какие-то другие практики, социальные взаимодействия, вообще на что она влияет?
Вопрос сложный, понимаете, вот проще всего сказать так, ну вот мы же уже как бы расфигачили всю планету, вот может быть мы по-другому начнем относиться не к себе, ну так не к таким, как я, да, те, кого мы считаем ниже животных, например, вот, да и тут вот ведь кажется, что мы правда стоим уже на пороге серьезных дебатов по поводу этики роботов, да? Вот, не знаю, можно ли просто так взять и убить нейросеть вообще, если она вот демонстрирует там все признаки? У меня нет ответа на этот вопрос, коллеги, я не знаю. Вот, но кажется, что этот вопрос, в общем-то, назрел. Взять и убить нейросети просто так, и как бы вот, или что с ней там делать? Она вообще кто, жива или нет? Ну, фантасты, в общем-то, уже достаточно хорошо прошлись по этим темам. Тут не ясно. Это будет слишком все пафосно, конечно же, с моей стороны. Я не знаю. Но мне всегда казалось, что мы, люди, неважно, какой культуре мы принадлежим, мне всегда кажется, что это какая-то универсальная черта такая. Вот мы настолько, как бы это сказать, мы настолько заняты всякой ерундой, там, где вот деньги взять, вот не знаю, вот это рожать или что, как воспитывать правильно, не знаю, что мы являемся носителями такого заболевания психологического, которое вот в конце 19 века было очень популярным, скорбное бесчувствие. То есть вот мы вообще достаточно нечувствительны. Мы действуем очень часто на автоматизме. Это еще Лейбниц подметил, да, что вот люди считают себя рациональными существами, а в действительности значительная часть их действий неосознанно совершенно. Потом Фрейд уже стал использовать. Совершенно неосознанно. Мы подобны врачам-эмпирикам, говорит Лейбниц, а под врачами-эмпириками он имеет такого врача, который не знает, как человек устроен. У него что-то болит, но разрежет и посмотрит, что там вообще не предполагает. Вот мы также на ощупь мы действуем. И в этом смысле, как мне кажется, любое более или менее последовательное рассуждение, вот в данном случае об анимизме, ну, оно вот будет таким временным освещением той темноты, в которой мы находимся. И кажется, и возможно, что в этой темноте окажутся еще и другие человеческие и нечеловеческие существа. И, может быть, это рассуждение как-то позволит нам измениться и изменить свое отношение к ним. Опять-таки, тут не нужно питать иллюзии, потому что вот Эдуардо Кон, например, и многие остальные авторы, которые в Амазонском и в Сибирском регионе работают, они же на самом деле описывают военные и охотничьи анимизмы. Суть их в том, что я другого признаю нечеловеческим существом, но только для того, чтобы его убить и съесть. Отсюда же интерес подавленный, но тем не менее, к каннибализму и каннибальским практикам, например, да? В Амазонии, я имею в виду, в Сибири нет. Вот. То есть это вообще такой как бы анимизм такой не очень дружественный. Вот, в общем, тут еще не очень понятно, как с этим анимизмом, что с ним делать. А понятно, что Кон, его труд, наше прочтение, наша реакция, они влекут к такой, они приводят к появлению желания, ну, перенести. А если вот Кон так хорошо написал про Амазонию, я это делал даже в процессе. А что, если это будет и с воронами работать в Москве там, или в Петербурге, понимаете? То есть ведь есть желание переноса, и антропологи, и не антропологи очень часто это делают, и по-другому не может. Вот. Но, возможно, это такие еще опасные, в общем-то, анимизмы. Они с некоторым следом такого вот охотничьего и военного насилия. Вот. Ну, военного в том смысле, что эти племена по отношению к другу тоже применяли такие тактики распознавания знаков и маскировки. Вот, чтобы тебе вот быть, оставаться незаметным, да, потому что по Кону быть живым – это оставаться незаметным для других. Вот, то есть, вот, что значит жизнь в этом смысле, что значит понимание жизни. Как говорил Декарт в одном из своих писем, хорошо прожил жизнь тот, кто хорошо прятался. Вот, может быть, здесь таится какая-то опасность, и этот перенос не такой уж и, как бы, ну, это вещь, которая или дело, которое может повлечь за собой некоторые последствия. Я не знаю, об этом нужно думать, дискутировать, устраивать круглые столы, делать оригинальные исследования, приглашать других специалистов. Вот. Но мне кажется, что преодоление скорбного бесчувствия в любой из тем антропологических – это вещь достаточно полезная для того, чтобы вообще просто что-то видеть вокруг себя. Потому что, ну, мир устроен не только из вещей, вот, которые мы с помощью зрения, да, постигаем. Ну, вот мир полон метафизических ухищрений, как сказал бы Маркс. Ну, мы все время эти ухищрения как-то различаем. Мы все, вне зависимости от того, какой у нас профессия или образовательный бэкграунд, мы все метафизические, практические метафизики, мы все равно воображаем что-то по поводу целостности, частичности этого мира. Но что именно, это вопрос, и какая здесь будет полнота, и какой у нас будет туннель, или каково будет это пятно, которое мы некоторым образом замечаем вокруг себя. Это вопрос. И мне кажется, что рассуждение об анимизме, ну, по крайней мере, мне позволяет что-то заметить. Но как любое пятно и как любой туннель, что-то останется во тьме, все равно что-то мы не увидим.
Откликаясь на фразу из Кона «уметь прятаться», ваш рассказ... У меня есть свежий кейс. У меня на участке на даче стала забредать лиса. И не одна, а уже две. Еще когда становится темно, я выхожу, а здесь абсолютная темнота, Я понимаю, что сейчас-то я лису не вижу, а она-то меня видит, и она где-то здесь. И я понимаю, что я в ней уже вижу некое другое существо, которое на меня смотрит и имеет ко мне какое-то отношение. И сейчас вы говорили про то, что еще неизвестно, какие из этого последствия, да, если у Кона это про убить и съесть, поэтому надо встать на место другого.
То... или не быть убитым и съеденным. Потому что да, есть те, кого мы не едим, но они едят нас.
То получается, что когда мы вступаем в какое-то взаимодействие с другим, как с другим, то мы действительно не знаем, каким оно будет. Пока оно встроено в систему привычного рационализированного мира, где там человек, царь природы и так далее, глава всего, то мы понимаем как бы иерархию, а здесь она становится спонтанной. Это как невесомость, состояние такого, не знаешь, куда повернешь.
Итак, вы очень важный момент подмечаете, связанный с тем, что до какого-то момента вы знали о том, что лисы есть, и, возможно, даже в окрестностях вашей дачи, дачного участка, да, но вы не видели их. Да. И вот как раз вот многие философы, но вот, в частности, не очень популярный нынче из-за своих черных тетрадочек Мартин Хайдеггер, он подмечал, да, что такой вот смысл человеческого существования, человека с большой буквы, то, что вы назвали там, да, царем природы, это как раз устроение некоторой дистанции. Тот, кого мы называем субъектом, да, вот в этом метафизическом смысле, это персонаж, который отодвигает всех от себя, чтобы они не могли на него возиться. Все время такие буферы создают, как бы, да. У нас вообще как бы такая вот западная цивилизация буферов, то есть там забор, значит, там, да, буферная зона, зона в принципе и так далее. Вот нужно отодвинуть, границу поставить. И прочие вещи. И в персональном общении эти вещи тоже, мне кажется, можно выхватить, концептуализировать, они так или иначе существуют. Вот. То есть у вас не было персональной вот этой встречи, да? Лисы были отодвинуты, они где-то там в лесу или в каком-то воображении, как в той знаменитой сказке, где лиса у зайца отжала дом. Вот. А тут вот у вас такая непосредственная встреча. Есть, кстати, гениальный антианимистический фильм Вернера Херцога, называется, по-моему, «Гризли». Мне даже кажется, что он 2005 года. Вот он про, там, про чувака реального, которого съел медведь на Аляске. А дело в том, что он 12 лет ездил в национальный парк и общался с медведем, просто жил среди медведей. Они приходят там ловить лосось или какую-то другую рыбу такого типа. Может быть, там горбушку. Неважно, в общем, ловят. И он просто ставил палатку. Он был любителем и снимал про них фильмы. И на 13-й год медведь его съел. Но это сообщается в самом начале фильма. То есть я здесь ничего не рассказал. Вот. Но Херцог, он философ, и он очень хорошо обосновывает, что вот с лисами там, да, и с медведями подружиться с ними нельзя. Но, возможно, анимизм Руна, вот он, не будучи таким дружественным, он как раз все время это имеет в виду. Но какие-то другие антропологи, ну вот, например, такой Хью Раффлс, который написал классную книжку про насекомых, «Инсектопедия», она тоже есть на русском языке, у него есть в одной из глав этой книги такое мини-исследование сверчкистов в Китае, в провинции Шаньдуне, город там Шанхай такой крупный. До сих пор, уже тысячи-тысячи лет, там популярны бои сверчков. Ну, я думаю, все видели сверчков такие, маленькие черные кузнечики, которые на слух как бы воспринимаются как-то более романтично и поэтично, чем на вид. И вот этих сверчков выращивают, продают, ловят. И Раффлс очень хорошо показывает, что он показывает, что сверчки, вот эти маленькие черненькие кузнечики, да, которые, да, они воспринимаются как друзья сверчкистами, вот их владельцами кто. И сами бои, они при этом совершенно не кровавый спорт, не бои собак, ни трака, ни бега. И он показывает, что это анимизм, потому что с ними общаются, с ними разговаривают, но не говорят, может быть, им говорят слова, но никакой же гарантии нет, что эти слова будут услышаны, никакой гарантии нет, что вы расшифруете сверчковые трели. Вот. С ними разговаривают с помощью травы, которую они любят, и с помощью этой травы их дрессируют, и направляют их на ринг, и как бы их, не знаю, гладят после сражения, и так далее, и так далее. Но вот эта идея, что вот, возможно, анимизм такой дружбы, да, здесь никого не нужно убивать и есть, мне она очень импонирует, она мне очень нравится, но я не так много видел описаний подобных мирных, как я их называю, анимизмов.
в одной из лекций вы там про космонавтов, вы говорите, что вот Усачев, по-моему, человек верующий, православный, есть такой способ взгляда на то, что там происходило на станции, есть инженерно-технический и анимистический. И вы говорите, что, в принципе, ну вот неизвестно, какой из них более рабочий. У меня здесь появился вопрос, можем ли мы говорить об анимизме как о каком-то религиозном измерении, раз его можно поставить в один ряд с православием?
Ну, анимизм – это одна из разновидностей религиозного опыта. Но религии же бывают разные. Есть религии, в которых действует одна большая сила, абсолют, как вы его назвали, а ей все остальные подчиняются. Вот. И там есть хорошие, плохие силы, и с ними тоже можно как-то взаимодействовать. Ну вот так или иначе, да, в монотеистических религиях допускается существование каких-то промежуточных духовных сил, да, типа ангелов, например, да, вот, или обязательно есть святой, а то и несколько, который с животными там разговаривал в некоторой ситуации, той или иной ситуации, типа Франциска Ассизского. Но и это чудо, потому что людям этот как раз вот западным, да, этот язык уже не дан, это какой-то особый дар, вот. Но говоря об Усачеве или о других космонавтов, тут важно сделать такой небольшой акцент, что когда мы оказываемся в экстремальных ситуациях, хорошо, если у нас есть набор из решений. Потому что, как правило, мы не знаем, что сработает, что поможет нам понять и осознать, что сейчас происходит. Может быть, это будет бытовое анимистическое понимание, а может быть, это будет такое более или менее чистое научно-техническое решение, без какой-либо мистики, как я говорил. Но я недавно обратил внимание на то, что вот я, например, как исследователь, находясь в поле, ну, это была экстремальная ситуация. Мы с коллегой попали в аварию на машине. И когда мы попали в аварию, мы, конечно же, задались вопросом, а что это мы в аварию-то попали? Едем себе, никого не трогаем, что это так вот? Потому что, ну, вот авария, мы тоже не застрахован от нее. И вроде бы часто мы, обычные люди, воспринимаем аварию как какой-то такой знак, да, чего-то, взаимодействие с чем-то таким, что от тебя не зависит. Вот. И когда я начал думать об этом, ну, я просто захотел рассказать об этой аварии на конференции, как о некотором рефлексивном опыте, потому что вот антропологи еще в какой-то момент поняли, что вот важно рефлексировать, то есть смотреть, а что ты делаешь-то вообще? Что это происходит? Вот. Я стал просто вот как-то эту ситуацию раскручивать. А какое объяснение этой аварии было у нас? А какое объяснение было у окружающих? И я увидел, что у меня есть несколько объяснений, и они нерациональны. Это объяснение такого вот мистического уже в смысле профессионального термина, толка. Ну, я подумал и готов это аргументировать, да, что, может быть, многие наши опыты, особенно которые мы получаем в таком вот в ситуации так, некоторого такого потрясения нашей повседневности, а поле, полевая работа, это все-таки выпадение из привычной жизни, да, много лишений всяких экзотика и прочее, это другое место. Вот, может быть, здесь нам что-то получить помогает понимание того, что действуют какие-то силы необъяснимые совершенно. Меня это размышление удивило, потому что до этого, не попадая в аварию, ну, я думал, ну что, там, верующие, неверующие, неважно, да. Ну, как бы вроде бы вот поле, вот я, вот как бы диктофон там, и вот блокнот. А здесь, оказывается, в моей голове до, во время, после ситуации много допущений, которые вот я называю мистическими. Вот, я даже подумал, правда, с подачи тоже коллеги, который вообще про другое писал, про каких-то французских бёрд-вотчеров, любителей, что вот термин «данные», да, слово «data» – это с латыни тоже там такой же корень, как у нас, общий индоевропейский. Да. Данные – это же не то, что я взял, а то, что мне было некоторым образом дано. Это не потому, что я такой вот тут раз и понахватал. Да. И многие мои коллеги, фотографы, там, я не знаю, они прям вот работая с этими тонкими творческими материями, они прям понимают в опыте своем, что не сильно много от тебя зависит в этой жизни. Что-то зависит, нужно, конечно, на Бога надеяться сам не плашай, но Не все далеко, не все. Вот. И эти допущения иррационального характера, мистические, религиозные, как их тут называть, я точно не знаю, они зачастую за пределами нашего восприятия находятся. Мы вообще не думаем об этом.
У нас в программе были антропологи, были психологи, которые занимаются социальными какими-то вопросами. И очень часто ход про мифологическое мышление, про то, что человек, ну, в некотором смысле инфантилизируется в сложной ситуации, прибегает к мистическому, магическому, такому упрощению действительности. Это такой ход справиться, да, психике выдержать тревожную, сложную ситуацию.
Нет, я бы не согласился с тем, что это упрощение. Как, опять-таки, показывают антропологи, ну, вот такой классик дисциплины Иванс Причард, который, если мне память не изменяет, в 40-е годы, в конце 40-х занимался исследованием магии у Азанды, у африканского племени. Он говорит, что, понимаете, в чем дело? Вот у нас есть какая-то цепочка, понятная нам событий, которые мы раскладываем как причинно-следственную. У нас есть вот ряд событий, которые мы говорим, это причина потом привела к такому следствию, потом к такому, такое и так далее. Да? Но, как правило, и в рациональном, и в иррациональном объяснении, и в магии, и в науке, то есть, понимаете, да, и в магии, и в науке, у нас есть некоторые гипотетические причины, которые за вот рамки этого обозримого выходят. И мы эту цепочку искусственно продлеваем вперед, в бок, назад, как правило, назад, да. И в этом смысле в науке и в магии просто будут называться разные причины. Разные причины, понимаете? То есть, да, эти люди, говорит Эванс Причард, погибли или были ранены от того, что на них обрушился навес. Но мышление Азанды идет за пределы термитов. Он говорит, конечно, термиты подточили. Но почему термиты подточили? Здесь вот мы не останавливаемся, идем дальше. Ну, потому что там вот виновата тетка в этого вождя в соседней деревне. Но возможно, что научное объяснение тоже не остановится, а пойдет дальше и тоже достаточно гипотетические вещи будет принимать. То есть в этом смысле, к чему я? Магическое объяснение не является простым в том смысле, в котором мы простоту понимаем. Когда люди столкнулись с ковидом и такие, что это такое, вообще непонятно, скроллят новости, и ни один ученый не может объяснить, что надо делать, носить маску или нет, делать вакцину или нет. Ни один вообще в мире, потому что в час приходят 4 противоречивые новости только про одну маску. Помогает она или нет, нужно ее носить или нет. Неудобно, потеешь, дышать там, да, непривычно, намордник, все, вот это вы же помните. Вот. И тогда во всем мире всплеск интереса к астрологическим практикам, да, к практикам там, Таро и подобного рода вещам, потому что они дают объяснение там, где наука начинает проседать. И слова ученых, медиков, типа, подождите, ну мы это просто пока не знаем, а вот потом сейчас это накопим. Ну, да, не знаете, значит, мы пойдем к этим-то. Ну, говорят обыватели, да? Вы не знаете, но вот это мне помогло, потому что я увидел, что здесь есть какая-то причина. И все эти вещи в моем восприятии, они как-то собрались. Вот. Хотя будет период другой просто в жизни каждого человека, когда научное объяснение победит, и там по-другому все. Весь этот пазл сложится. Вот эта сборка в случае с магией, мне кажется, таким важным концептом, который позволяет объяснить, как эти вещи работают. Поэтому магия – это очень сложно. И как раз, ну, вот Эванс Причард, мне кажется, был одним из первых, кто это сделал брейк между предыдущими антропологическими объяснениями, где... Ну, типа, они дикари, они просто отстали, у них вот есть такая магия, они как дети себя ведут. В принципе, нам это интересно, потому что мы тоже могли такие быть, но нет, у нас есть цивилизация, христианство и прочие вещи. Как, христианство как более сложное и рациональное объяснение. Вот. Не-не, магия – это очень сложно. Ну, и там потом в антропологии было много тех, кто говорил, ребят, нет-нет-нет, слово «примитивный» нужно выбросить, тут все смотреть как сложно. Да, вы знаете много, не знаю каких, постпанк рок-групп, а они знают, например, очень много названий растений. То есть тут вот простота хуже воровства, в том смысле, что мы очень, очень часто используем слово «простота» как вот такой, как бы сказать, сейчас модно говорить «колониальный», но мне не очень нравится этот термин, ну, властный различитель, да, это вот мы это вот отделили, а это мы принимаем, а это нет. Вот. Я думаю, что вокруг анимизма в этом смысле сейчас происходят точно такие дискуссии. Анимизм – это невероятно сложное восприятие, и ну, нужно в нем, в этом восприятии, да, в этом отношении как-то копаться и смотреть, что и как там скроено.
Есть в робототехнике, не только там, понятие серой зоны. Вот именно как раз серой, там, где двусмысленность, противоречивость и непознанность. И там и хранится больше всего страхов в тему «это непредсказуемо, значит, это опасно». Нет ли у вас ощущения, что чем больше у человечества инструментов и ресурсов, и одновременно, чем больше, чем с большими эксцессами и катастрофами оно сталкивается, как будто это мы можем говорить о симптомах большего раскола между магией, наукой, между, в конце концов, разными цивилизациями, в том, что чем больше выбора, тем больше человек теряется, тем гораздо труднее ему выйти за рамки вот поляризованного мира. То есть вот как расширять, в конце концов, границы, если упрощать вопрос, как не бояться роботов, не видеть в них враждебного человека, просто принимать их как иную сущность, иную реальность, но не враждебную нам, не чужую.
Мне кажется, что все-таки вот я пытался это показать, в том числе в сегодняшнем разговоре, мне кажется, что мы имеем дело скорее вот с тем, что границы открыты, но это означает, что все демоны здесь в фильме «Инсепшн». «Инсепшн» – это же как бы внедрение идеи. Да? Вот в фильме «Инсепшн» нам говорят о том, что идеи опасны. Да? Вот они могут менять нас. Да? Вот их можно вот в голову посадить каким-то там сложным образом, и человек будет вести себя совсем по-другому.
Как вирус.
Да, ну да, 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 как вирус. И вот мне кажется, что границы открыты. Много всего достаточно. Происходит вот мутация, такая мешанина между разными идеями, вещами, паттернами, образцами поведения. И как раз вот то, что я обозначил сегодня как скорбное бесчувствие, не позволяет нам как-то различать, хотя бы на каком-то таком примитивном уровне. Все слепляется, подменяет друг друга, используется нами без какой-либо рефлексии, без понимания того, что могут быть у этого какие-то последствия или не может быть никаких последствий. Мы действуем достаточно автоматически сейчас. И в этом смысле, мне кажется, что для объяснения там, не знаю, ковида, да, или просто даже какого-то простого гриппа, любого другого заболевания или каких-то еще, не знаю, несносностей курса там, валюты или экономического кризиса, мы используем такие вот очень разные средства такие, да, они не всегда чисты. Чисты в смысле происхождения, вот я что имею в виду, да, то есть они уже как-то там смешались, Платон с Аристотелем. Вот, мы используем вот такие вот штуки, чтобы как-то немножечко разгрести мир вокруг себя, но не всегда получается. И иногда срабатывает что-то рациональное, иногда срабатывает что-то иррациональное. Вот. Поэтому мне кажется, что здесь границы открыты. Анимизм – это одна из возможностей. Но, возможно, слушатели о ней ничего не знали или не задумывались. Она, эта возможность, как объяснительная модель, все время испытывает на себя какие-то влияния других вещей. Техноанимизм – это же на самом деле, да, такой гибрид какого-то инженерного представления и мистики в каком-то смысле. Да.
Спасибо вам огромное, Денис, за беседу.
Спасибо
было
вам
очень
за вопрос.
Здорово, приходите еще.
Спасибо, зовите, всего доброго.
С вами была программа «Быть современником» и ее ведущие Елена Волоченко
и Дарья Завьялова. До свидания, до новых встреч.